Так как он часто сбивался с одного на другое и позабывал, о чем начинал говорить, то князь затих, чтобы дать ему высказаться. Но все-таки было чрезвычайно неясно, через него ли именно шли письма или через Веру. Если он сам уверял, что к Рогожину все равно, что к Настасье Филипповне, то значит вернее, что не через него шли они, если только были письма. В случае же, каким образом попалось к нему теперь письмо, остался решительно необъясненным. Вернее всего, надо было предположить, что он как-нибудь похитил его у Веры, тихонько украл и отнес с каким-то намерением к Лизавете Прокофьевне. Так сообразил и понял, наконец, князь. «Вы с ума сошли!» — вскричал он в чрезвычайном смятении.
«Не совсем, многоуважаемый князь!» — не без злости ответил Лебедев. «Правда, я хотел было вам вручить вам ваши собственные руки, чтобы услужить, но рассудил лучше там услужить и обо всем объявить благороднейшей матери, так как и прежде однажды письмом известил анонимным. И когда написал давеча на бумажке, предварительно опрося приема, в 8:20, тоже подписался ваш тайный корреспондент, тотчас допустили немедленно, даже с усиленной поспешностью задним ходом, к благороднейшей матери. Ну, а там уж известно, чуть не прибилась, то есть чуть-чуть, так что даже можно считать почти, что и прибилась. А письмо мне шваркнуло. Правда, хотела было у себя удержать. Видел, заметил, но раздумала и шваркнула. Коли тебе такому доверили передать, так и передай. Обиделась даже. Уж коли предо мной не постыдилась сказать, то значит обиделась. Характером вспыльчивый. Где же письмо-то теперь? Да все у меня же, вот.
И он передал князю записку Аглае к Гавриле Ардалионовичу, которую тот с торжеством в это же утро 2 часа спустя показал сестре. «Это письмо не может оставаться у вас».
«Вам приношусь!» — жаром подхватил Лебедев. «Теперь опять ваш! Весь ваш с головы до сердца слугас после мимолетной измены-с! Казните сердце, пощадите бороду, как сказал Томас Морус в Англии и в Великобритании-с! Меа кульпа, меа кульпа!» — согрешил латынь. «Как говорит римская папа, то есть он римский папа, а я его называю «Римская папа».
«Это письмо должно быть сейчас отослано», — захлопотал князь. «Я передам».
А не лучше ли, благовоспитаннейший князь? А не лучше ли с эфтовос?»
Лебедев сделал странную умильную гримасу. Он ужасно завозился вдруг на месте, точно его укололи вдруг иголкой, и, лукаво подмигивая глазами, делал и показывал что-то руками. «Что такое?» — грозно спросил князь.
«Предварительно бы вскрыть!» — прошептал он умилительно и как бы конфиденциально.
Князь вскочил в такой ярости, что Лебедев пустился было бежать. Но, добежав до двери, приостановился, выжидая, не будет ли милости. «Эх, Лебедев, можно ли доходить до такого низкого беспорядка, до которого вы дошли?» — вскричал князь горестно. Черты Лебедева прояснились.
«Низок, низок!»
— приблизился он тотчас же, со слезами бия себя в грудь. «Ведь это мерзости!»
«Именно мерзости-с! Настоящее слово-с!
И что у вас за повадка так странно поступать? Ведь вы просто шпион. Почему вы писали анонимом и тревожили такую благороднейшую и добрейшую женщину? Почему, наконец, Аглая Ивановна не имеет права писать кому ей угодно? Что вы, жаловаться, что ли, ходили сегодня? Что вы надеялись получить? Что подвинуло вас доносить?
Единственно, из приятного любопытства и из услужливости благородной души, да-с, бормотал Лебедев. Теперь же весь ваш, весь опять, хоть повесьте.
Вы таким, как теперь, и являлись к Лизавете Прокофьевне? С отвращением полюбопытствовал князь.
Нет, свежее-с, и даже приличнее. Это я уже после унижения достиг сего видос.
Ну хорошо, оставьте меня. Впрочем, эту просьбу надо было повторить несколько раз, прежде чем гость решился наконец уйти. Уже совсем отворив дверь, он опять воротился, дошел до середины комнаты на цыпочках и снова начал делать знаки руками, показывая, как вскрывают письмо. Проговорить же свой совет словами он не осмелился, затем вышел, тихо и ласково улыбаясь. Все это было чрезвычайно тяжело услышать. Из всего выставлялся один главный и чрезвычайный факт. То, что Аглая была в большой тревоге, в большой нерешимости. В большой муке почему-то, от ревности, прошептал про себя князь. Выходило то же, что ее, конечно, смущали и люди недобрые, и уж очень странно было, что она им так доверялась. Конечно, в этой неопытной, но горячей и гордой головке созревали какие-то особенные планы, может быть, и пагубные, и ни на что не похожие. Князь был чрезвычайно испуган и в смущении своем не знал, на что решиться. Надо было непременно что-то предупредить, он это чувствовал. Он еще раз поглядел на адрес запечатанного письма. О, тут для него не было сомнений и беспокойств, потому что он верил. Его другое беспокоило в этом письме. Он не верил Гавриле Ардалионовичу. И однако же он сам было решился передать ему это письмо лично, и уже вышел для этого из дому, но на дороге раздумал. Почти у самого дома Птицына, как нарочно попался Коля, и князь поручил ему передать письмо в руки брата, как бы прямо от самой Аглаи Ивановны. Коля не расспрашивал и доставил так, что Ганя и не воображал, что письмо прошло через столько станций. Воротясь домой, князь попросил к себе Веру Лукьяновну, рассказал ей, что надо, и успокоил ее, потому что она до сих пор все искала письмо и плакала. Она пришла в ужас, когда узнала, что письмо унес отец. Князь узнал от нее уже потом, что она не раз служила в секрете Рогожину и Аглае Ивановне. Ей и в голову не приходило, что тут могло быть что-нибудь во вред князю. А князь стал, наконец, до того расстроен, что когда часа два спустя к нему прибежал посланный от Коли с известием о болезни отца, то в первую минуту он почти не мог понять, в чем дело. Но это же происшествие и восстановило его, потому что сильно отвлекло. Он пробыл у Нины Александровны, куда, разумеется, перенесли больного, почти вплоть до самого вечера. Он не принес почти никакой пользы, но есть люди, которых почему-то приятно видеть подле себя в иную тяжелую минуту. Коля был ужасно поражен, плакал истерически, но однако же все время был на побегушках, бегал за доктором и сыскал троих, бегал в аптеку, в цирюльню. Генерала оживили, но не привели в себя. Доктора выражались, что во всяком случае пациент в опасности. Варя и Нина Александровна не отходили от больного. Ганя был смущен и потрясен, но не хотел всходить наверх и даже боялся увидеть больного. Он ломал себе руки, и в бессвязном разговоре с князем ему удалось выразиться, что вот, дескать, такое несчастье и как нарочно в такое время. Князю показалось, что он понимает, про какое именно время тот говорит. Ипполита князь уже не застал в доме Птицына. К вечеру прибежал Лебедев, который после утреннего объяснения спал до сих пор без просыпу. Теперь он был почти трезв и плакал над больным настоящими слезами, точно над родным своим братом. Он винился вслух, не объясняя, однако же, в чем дело, и приставал к Нине Александровне, уверяя ее поминутно, что это он сам причиной, и никто, как он, единственное из приятного любопытства, и что усопший... Так он почему-то упорно называл еще живого генерала, был даже гениальнейший человек. Он особенно серьезно настаивал на гениальности, точно от этого могла произойти в эту минуту какая-нибудь необыкновенная польза. Нина Александровна, видя искренние слезы его, проговорила ему, наконец, безо всякого упрека и чуть ли даже не с лаской: «Ну, Бог с вами, ну не плачьте, ну Бог вас простит». Лебедев был до того поражен этими словами и тоном их, что во весь этот вечер не хотел уже и отходить от Нины Александровны. И во все следующие дни, до самой смерти генерала, он почти с утра до ночи проводил время в их доме. В продолжение дня два раза приходил к Нине Александровне, посланный от Лизаветы Прокофьевны, узнать о здоровье больного. Когда же вечером в 9 часов князь явился в гостиную Япончиных, уже наполненную гостями, Лизавета Прокофьевна тотчас же начала расспрашивать его о больном с участием и подробно, и с важностью ответила Белоконская на ее вопрос, кто таков больной и кто такая Нина Александровна. Князю это очень понравилось. Сам он, объясняясь с Лизаветой Прокофьевной, говорил прекрасно, как выражались потом сестры Аглаи, скромно, тихо, без лишних слов, без жестов, с достоинством, вошел прекрасно, одет был превосходно и не только не упал на гладком полу, как боялся накануне, но, видимо, произвел на всех даже приятное впечатление. С своей стороны, усевшись и осмотревшись, он тотчас же заметил, что все это собрание отнюдь не походило на вчерашние призраки, которыми его напугала Аглая, или на кошмары, которые ему снились ночью. В первый раз в жизни он видел уголок того, что называется страшным именем света. Он давно уже вследствие некоторых особенных намерений, соображений и влечений своих жаждал проникнуть в этот заколдованный круг людей и потому был сильно заинтересован первым впечатлением. Это первое впечатление его было даже очаровательное. Как-то тотчас и вдруг ему показалось, что все эти люди как будто так и родились, чтобы быть вместе. Что у Япончиных нет никакого вечера в этот вечер и никаких званых гостей, что все это самые свои люди, и что он сам как будто давно уже был их преданным другом и единомышленником и воротился к ним теперь после недавней разлуки. Обаяние изящных манер, простоты и кажущегося чистосердечия было почти волшебное. Ему и в мысли не могло прийти, что все это простосердечие и благородство, остроумие и высокое собственное достоинство есть, может быть, только великолепная художественная выделка. Большинство гостей состояло даже, несмотря на внушающую наружность, из довольно пустых людей, которые, впрочем, и сами не знали в самодовольстве своем, что многое в них хорошее, одна выделка, в которой притом они не виноваты, ибо она досталась им бессознательно и по наследству. Этого князь даже и подозревать не хотел под обаянием прелести своего первого впечатления. Он видел, например, что этот старик, этот важный сановник, который по летам годился бы ему в деды, даже прерывает свой разговор, чтобы выслушать его, такого молодого и неопытного человека, и не только выслушивает его, но, видимо, ценит его мнение, так ласков с ним, так искренне добродушен, а между тем они чужие и видятся всего в первый раз. Может быть, на горячую восприимчивость князя подействовала наиболее утонченность этой вежливости. Может быть, он и заранее был слишком расположен и даже подкуплен к счастливому впечатлению. А между тем все эти люди, хотя, конечно, были друзьями дома и между собой, были, однако же, далеко не такими друзьями ни дому, ни между собой, какими принял их князь, только что его представили и познакомились с ними. Тут были люди, которые никогда и ни за что не признали бы Япончиных хоть сколько-нибудь себе равными. Тут были люди, даже совершенно ненавидевшие друг друга. Старуха Белоконская всю жизнь свою презирала жену старичка-сановника, а та, в свою очередь, далеко не любила Лизавету Прокофьевну. Этот сановник, муж ее, почему-то покровитель Япончиных с самой их молодости, председательствовавший тут же, был до того громадным лицом в глазах Ивана Федоровича, что тот, кроме благоговения и страху, ничего не мог ощущать в его присутствии и даже презирал бы себя искренно, если бы хоть одну минуту почел себя ему равным, а его не Юпитером Олимпийским. Были тут люди, не встречавшиеся друг с другом по нескольку лет и не ощущавшие друг к другу ничего, кроме равнодушия, если не отвращение, но встретившиеся теперь, как будто вчера еще только виделись в самой дружеской и приятной компании. Впрочем, собрание было немногочисленное. Кроме Белоконской и старичка-сановника, в самом деле важного лица, кроме его супруги, тут был, во-первых, один очень солидный военный генерал, барон или граф с немецким именем, человек чрезвычайной молчаливости, с репутацией удивительного знания правительственных дел и чуть ли даже не с репутацией учености. Один из тех олимпийцев-администраторов, которые знают все, кроме разве самой России. Человек, говорящий в 5 лет по одному замечательному по глубине своей изречению. Но, впрочем, такому, которое непременно входит в поговорку и о котором узнается даже в самом чрезвычайном кругу. Один из тех начальствующих чиновников, которые обыкновенно после чрезвычайно продолжительной, даже до странности службы, умирают в больших чинах, на прекрасных местах и с большими деньгами, хотя и без больших подвигов и даже с некоторой враждебностью к подвигам.